magazinem.
У ефіры радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расія адкладае выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын перад пачаткам пасяджэння Савета міністраў саюзнай дзяржавы ў Менску. У пасяджэнні ўзяў удзел таксама расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, які перад гэтым сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Адкрываючы пасяджэнне саюзнага саўміну, расійскі прэм'ер сказаў, што ў часе размовы з Лукашэнкам была дасягнутая дамоўленасць, што беларускія прадпрыемствы будуць дапушчаныя да дзяржаўных закупаў на тых жа умовах, што і расійскія. Расказвае Валер Каліноўскі.
Владимир Путин прилетел в Минск со спазнением на 1 часу и одразу накировался до Александра Лукашенко. У размове с белорусским президентом российский премьер выказал спадзев на захование динамики российско-белорусского товарозвороту.
Мы в качестве все-таки смогли сделать главное за последнее время, снизить темпы снижения товарооборота. Он у нас большой, за прошлый год 3-4 миллиарда долларов. Так же, как и все страны, все экономики мира, мы страдаем от кризиса, но нам удалось сбить темпы падение этого товарооборота.
За первые 3 месяца 2009 года товарозворот помеж Россией и Белоруссию упал на 42%, белорусский экспорт на 47%. Белорусские поставки скоротились у 71 регион России, у якой всего 81 субъект федерации. Видать, менавіта гэтыя лічбы меў на увазе Александр Лукашенко, калі заявил Владимиру Путину про наявность у отношениях с Россией проблем, связанных у приватности с экономичным кризисом.
Есть определенные проблемы, которые надо обсудить и оговорить. Это происходит. Проблемы, которые касаются мирового финансового кризиса, который, к сожалению, нас не миновал. І мы вынуждены з гэтым сітуацыя.
Да першачарговых праблем двухбаковых дачыненняў, пра якія кажуць ва ўрадзе Беларусі, адносіцца выдзяленне Расіяй апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту ў далярах – 500 мільёнаў даляраў. Паводле міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, Масква ўвязала перавод гэтых грошай з намаганнямі Менску па дасягненні эканамічнай устойлівасці краіны. На гэты момант такія дзеянні беларускага ўраду Кудрын лічыць недастатковымі. Паводле ягоных словаў, пазіцыя беларускага ўраду робіцца утрыманскай, ідзе на пампованне эканомікі беларускімі рублямі, расце імпарт, і ўвогуле беларуская эканоміка ўжо сёлета можа стаць неплатаздольнай, заявіў Алексей Кудрын у кулюарах паседжання саюзнага саўміну. Ён зазначыў, што расійскі бок прапанаваў выдаць гэтыя грошы, апошнюю траншу 2-мільярднага крэдыту, у расійскіх рублях, але беларускі бок адмовіўся. Паміж расійскім і беларускім бакамі апошнім часам разгараецца і спрэчка наконт экспарту ў Расію беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Менск хоча, каб расійскі ўрад крэдытаваў сваіх спажыўцоў беларускай тэхнікі і даваў ім іншыя прэферэнцыі. Беларускі ўрад даводзіць, што такія дамоўленасці прадугледжвае супольны антыкрызісны план. Аднак расійскі ўрад настойвае, што прэферэнцыі будуць мець толькі айчынныя вытворцы. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка за некалькі дзён да прыезду Владзіміра Пуціна абвінаваціў ягоны ўрад у блякаванні рашэнняў прэзідэнтаў дзвюх краін.
Кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад прапановы расійскага боку атрымаць чарговы транш крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў расійскімі рублямі. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. А прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі ў Барвісе паведаміў, што ў разліках з Беларуссю і Казахстанам Расія ўжо пераходзіць на рублі. Мы працягваем працу над пытаннем аб увядзенні адзінай валюты, заявіў Мядзведзеў. Першае, на чым акцэнтуюць увагу аналітыкі па выніках сённяшняга паседжання саюзнага ўраду ў Менску, гэта тое, што Расія адклала Беларусі выдачу апошняга траншу крэдыту. Як ацэньваюць гэтую сітуацыю беларускія эканамісты, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Эканаміст Міхась Залескі падсумоўвае сітуацыю афарыстычна.
Распранаемся за наяўныя, апранаемся ў крэдыт. Тут праблема ў тым, што ўсё упіраецца ў тое, як мы працуем. Тому что треба створать реальные речи. Треба створать товары, которые потребны людям. Коли генные товары продаются, то у державы есть гроши. Коли есть гроши, есть золото, то можно і позичати по тое, що ми ще зробимо. Но ми створюємо товари, які уже не купляють. Достатково поглядіти опошні дадзеныя Мінстату, щоб переконатися в тим, що у нас йде непоправне скорочення експорту, при тим, що імпорт ми мусимо заховувати. Адсюль і насцярожаність наших сусідів. Яни б, конечно, дали, але яни не упевнені, що ми їм вернемо.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, затримка з російським кредитом свідчить про те, що наші сусіди мають докладну інформацію про справжній стан білоруської економіки, білоруських фінансів.
Сейчас каждый месяц дисбаланс торговли Беларуси с Россией 600 миллионов долларов. То есть Беларусь катится в такую пропасть финансовую, валютные запасы потихонечку растрачивается, и Россия решила взять ежовые рукавицы.
Алексей Кудрин сегодня поведомил, что Россия готова дать Беларуси сгаданный кредит, але не в долярах, а в эквиваленте российскими рублями. Беларусь просит гроши на закуп менавіта российских товаров. І логічно було б узяти якраз наші рублі, підкреслив російський міністр фінансів. Але від такого варіанту білоруські влади самі відмовилися. Леонід Заїка виказує свою версію цієї відмови.
Ліквідність долара вище, плюс обезпечити сохранність вкладів населення і підтримання обмінного курсу треба в доларах. Обмінний курс білоруський треба тримати в доларах. Тому росіяни, звісно, іздіваються. Вони роблять так, щоб ще більше було, подожгли, так сказать, между пальцев ног бумажки и показывает, как Лукашенко и белорусы будут крутиться.
Экономист Леонид Заика. И после обвестки про спробу финансовой либерализации Беларуси.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Минск, Беларусь.
Александр Лукашенко подписаў указ, які значна спрашчае размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках на дэпазітных рахунках. Аналітыкі кажуць, што з прычыны негатыўнага іміджу Беларусі наплыву замежных інвестараў у банкаўскую сістэму чакаць не выпадае, а грошы, якія ўрэшце сюды трапяць, могуць мець бруднае мінулае. Ці ператворыцца Беларусь у афшорную зону, спрабаваў высветліць Ігар Карней.
Ад моманту падпісання указу замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю пра прыбыткі, атрыманыя ад размяшчэння гэтых грошай. Ці можна лічыць дакумент праявай фінансавай лібералізацыі? І ці існуе рызыка пераўтварэння ў афшор, дзе часта акумулююцца так званыя брудныя грошы? Меркаванне эканаміста Сергія Балыкіна.
Было вельмі добра притягивать такі гроші. Але ж, максимум, по-перше, сюди пойдуть брудні гроші. По-друге, сюди гроші вогуля можуть не пойти. Чому? Каб стати другою Швейцарії чи Ліхтенштейном, потреба, каб був довір та національної банківської системи. Білоруські банки ще не з'являються символом стабільності, надійності. Кажуть, що надійно, як у швейцарському банку. Про білоруські банки такое, на жаль, не кажуть. Коли нема довіру, то пойдуть гроші тільки ризиковні і удзельнікі нейкіх схемаў.
Зрэшты, як паказвае досвед, і згаданыя спадаром Балыкіным краіны ўжо не такія надзейныя. Так, летась банкі Ліхтэнштэйну капітулявалі пад ціскам фіскальных органаў Нямецчыны, фактычна здаўшы падаткавікам шэраг уплывовых палітыкаў і дзелавых людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама патрабуе празрыстасці ад банкаў Швейцарыі. Тым часам у беларускім банкаўскім асяродку навіну пра скасаванне абмежаванняў на прыток замежнай валюты сустрэлі з энтузіязмам. Гаворыць старшыня праўлення Home Credit Банку Альгердас Табатадзе.
Дай Бог, мы чё плохо рады. Если свободно деньги могут перемещаться, может быть и хорошо, не знаю, но почему бы нет.
Тым не меней, як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падтягнуць. тянутся, потому что о Беларуси знают плохо, надо об этом широко информировать. Сразу скажу, что эта мера не понравится многим правительствам, которые тоже стараются завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдет. Рассчитываю, что эта мера положительная. Лучше деньги, чем недостаток денег. И вообще деньги не пахнут.
Ці може президентський указ посприяти вертанню в Білорусь активів у різні часи вивезених за межу місцевими предпринимальниками, бізнесовцями, банкірами? Як лічить колишній керівник білоруської фондової біржі, економіст Валерій Круговий, уладам треба було нашмат раніше обвестити лібералізацію у фінансовій галіні. І починати не з зазивання інвесторів, а з того, каб створати сприяльні умови для своїх громадянів.
Капітала внутрі сторони, їх амністирують надо. Періодично некоторі сторони це роблять. Італія робила, Польща пыталась об'явити, що якщо ви заявите о своїх капіталах, то не будете платити налог. На таку амністію Білорусі Прокопович як-то заїкався. Капітал уже давно, який хоче білоруський, в Білорусь возвращається. Надо буде, вернеться і більше. Прошуть, ні у кого розрішення не буде.
Большиня експертів улічить, що приток заміжних сродків у банківську систему не буде масштабним, бо всі попередні роки Білорусь мала і дагетуль має статус країни з підвищеною економічною ризикою. До того ж, керівництво Білорусі позиціонувало державу як закритою для знішнього впливу, уключно з немагчимостю приватизації підприємств, банків з державною долею у власності. А ламати стереотипи під час глобального кризису надзвичай складано.
Ці перетворюються Білорусь у офшорну зону. Меркуваннями експертів цікавився Ігор Корній.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Россия откладая представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, каб обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылося посяджэнне Саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Ну а зараз форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрай Збушляков.
У сувязі з сённяшняй сустрэчай кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Менску мы прапанавалі наведнікам сайту паўдзельнічаць у дыскусіі і выказацца, як яны ацэньваюць адносіны паміж Лукашэнкам і Пуціным. Наведнік першы прапануе такое параўнанне.
Герои мультика «Том и Джерри». Кот Том – Путин дужейший, а мышаня Джерри Лукашенко – хитрейшая. Усё разом гэта утварае серіал, які тягнецца ўжо шмат гадоў. Вось толькі зусім не смешна.
Пенсіянер далучаецца да дыскусіі і пытаецца.
Цікава, хто каго абдурыць – піцерскі інтэлігент ці магілёўскі калгаснік?
Сёння ў Менск, праўда, пазней за маскоўскую дэлегацыю прыедзе спявак, чыя папулярнасць узышла маланкава – Александр Рыбак. Напярэдадні мы завершылі конкурс перакладаў песні, з якой Рыбак перамог на Еўрабачанні. Аналітык з ВКЛ піша.
Цяпер хлопца вучыць у беларускай мове, і ўсё пойдзе да раскруткі нацыянальнага героя. Лепш вы зрабіце на Белсаце які конкурс на беларускай мове для маладых спевакоў з Беларусі, студэнтаў вакалу, кансерваторыяў, каб паказалі сапраўдны ўзровень талентаў нацыянальна арыентаванай моладзі замест гэтых славянскіх базараў, дзе амаль усе дзяруць горла па-расейску і праз гукаўзмацняльнікі.
Да 1 вересня повинна быть згода, як будут демократичные силы обирать своего одиного кандидата на удел у наступных президентских выборах. С такой инициативой президиум Политрады АДС учора звернулся до усіх оппозиционных субъектов. Наведник Саука з Менску реагує.
Увогуле гэта мітусня, падыходы 91-го году. Ён давно мінуў. Сёння народ прагаласуе за таго, хто яму больш даспадобы. Хутчэй за ўсё, за Лукашэнку. А мо за некага трэцяга, хто застаецца пакуль што ў цені. У гэтым сэнсі і Мілінкевічу двойчы ў раку не ўвайсці, і Казуліну. Таму, калі не народзіцца малады пазняк, трэба запрасіць старога. Яго не заб'юць, і за яго народ прагаласуе. На сучасным этапе трэба пачаць збор подпісаў Зянона на царства.
Наведнік Сапега выказвае меркаванне, што Зянон Пазняк наўрад ці вернецца ў Беларусь да змены ўлады ў ёй, і піша.
Трэба знайсці сённяшняму кіраўніку асабістую альтэрнатыву ў выглядзе аднаго чалавека, якога ведаюць людзі. На маю думку, Мілінкевіч вельмі вырас за гэтыя гады і можа быць такой асобай. Яго ведаюць амаль усе, у адрозненні ад мажлівых зусім новых абліччаў ці партыйных функцыянераў. Ён цалкам процілеглы ў сваім інтэлігентным культурным стылі паводзінаў сельскаму кіраўніку Лукашэнку.
Сяржук рэагуе на развагі Сапегі так.
Сапега, при гэтай уладзе не будзе сапраўдных выбараў, таму гэта пустая размова, каго на іх выстаўляць.
Меркаванні наведнікаў нашага сайту. 27 траўня на нашай веб-старонцы адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. І сёння ў другой паўгадзіннай частцы праграмы мы прапануем вам адказы Сергея Калякіна на пытанні ўдзельнікаў форуму. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы.
Лето со свободой.
У Менскім следчым ізалятары працягваецца галадоўка прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць пераследу і дамагаецца вызвалення для сябе і сваіх сяброў Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава. Расказвае Алег Груздзіловіч.
43-й день у следчим изоляторе Новоладарского голодует на знак протесту предпринимальник з Ваўкавыску Миколай Аутухович. Як представники громадства реагують на эту акцию? 28 травня полудні скончилась черговая сессия национального сходу. Одразу после посещения я потелефоновал у комиссию по правах человека. Удалось потрапить на наместника старшини комиссии, депутата Анатолия Глаза.
Анатолий Тихович, это вы, да? Вас турбует Радио Свобода Олег Узделович. Может, вы нам прокомментуете какую изъяву? Может, вы ведаете, у Менском изоляторе больше за 40 дзён голодует предпринимальник с Ваўкавыску Миколай Аўтухович.
Не ведаю.
Не ведаете?
Не займался этой справой.
И он уже голодует больше за 40 дзён.
Шановный, я же сказал вельми конкретно. Я этой справой не займался.
Так я вам рассказываю.
Так что? Я не надо мне рассказывать.
А вас не цікавит эта справа?
Я вам третий раз говорю одно и то же. Я этой справой не цікавився.
Так у вас зараз вас цікавить и не цікавитеся? Вы не лечите, что это варто комментировать?
Дежурный Менского следчего изолятора, где утримливает Миколая Туховича, отмовляется поведомить звездки про стан здоровья вязня, накировывающий по информацию у прессовую службу Министерства внутренних справ. Звоню керовнику прессовой службы Светлане Боровской, якая учора казала, что не мая звездок про Туховича, а ли потекавится новинами.
Возможно,
через, может быть, парочку дней они будут. Может быть, новости. Ну, даже не новости, а просто, ну, какие-то сведения, какой-то, может быть, комментарий. Поэтому сейчас вот ничего нет.
Юра, да, уже 43 дни, этой парочку дней могут быть опошние.
Ну,
для его.
Понимаете, зачем он голодает? Вот все, что я вам могу сказать. Надо беречь свое здоровье каждому человеку.
Ці подтверждаются звездки правооборонца Олега Вовчика относно магчимого объединения справы Миколая Туховича со справой об знойденном у Ваковыску гранатомете. У прокуратуры Беларуси керовник пресс-службы Петр Киселев сказал, что его нема звездок про то, что Туховичу выставили новое виновачение. Так само неведомо Петру Киселеву, чи разглядалось у прокуратуры питание об вызволении Туховича под подписку об невыезде. 27 травня Рада Беларуси інтелігенції прийняла адмисловую заяву з потребуванням до владу визволіть Миколая Туховича, а так само Юрія Леонова і Володимира Сіпенку. Режисер Володимир Колос лічить, що Миколай Тухович ахвярує собою в боротьбі з беззаконням.
Той самий може з любим з нас, тобто репресії по політичних причинах, а формальною причиною може бути обвинувачування у любим злочинстві, яке придумають, кому поступив гэты заказ. Гэта репресії супроть усіх нас. Тому ми виказуємо свою солідарність і будемо усіми доступними сродками змагатися за те, як визволити цих людей.
Сьогодні стало відомо, що з Барановичського державного університету відлічили студента Петра Рузова, який написав на будинку «Свободу» Автуховичу. Раніше активіст Молодого фронту був за це оштрафований.
Рассказывал Олег Груздилович. А сегодня увечеры у «Доследи свободы» мы поговорим про то, как расследуется справа про выбух 3 липеня.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
А гостем «Ночной свободы» будет Валентин Стефанович, юрист правооборонной организации «Наша весна», якое Министерство юстиции отмовило у регистрации. Мы так само подсумуем выники визиту премьер-министра России Владимира Путина у Минск. А зараз економічний огляд. У Беларусі у час кризису скорочається доброчинна допомога тим, хто її потребує. Поводле Міністерства юстиції, сьогодні не працює практично кожен другий з раніше зареєстрованих громадських фондів. Сьогодні кореспонденти «Свободи» у регіонах висвітляли причини скорочення кількості фундаторів. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Могилёв. Приватные организации Могилёва все меньше охотно фундуют мероприемства доброчинных объединений. Причина у две. Кризис и отсутность законодавчей базы, якая бы дозволяла бизнесовцам без застероги заниматься меценатством. Удокладняя Андрей Белогубов.
Керовник Могилёвского доброчинного объединения инвалидов-возочников Олег Юрко организовал множество мероприемств. Суразмовца кажет, что шукать сродки для их было заужды непросто. А теперешний финансовый кризис еще более усложнен. Одни в эту працу.
Важнее стало найти поддержку каких-то частных структур. Те, которые были год назад на подъеме, в этом году, не говорят, даже зарплату порой нищим платить. О какой помощи может идти речь? А помощь ведь оказывается из прибыли.
Суразмовца означая, у Беларуси нема закону об доброчинности, який б стимулявал меценатство.
Так как это делается в других странах, если оказывается спонсорская помощь, то с нее не надо платить налоги, и за это не будут гонения. Люди сами говорят спонсору, вот мы вам помогли, а к нам потом приехали и говорят, о, вы что, такие богатые? Денег много, что помогаете? И начинают копать под них.
У спадара Юркова пытаюсь, ти допомагает держава у таким разе.
Она ограничена. Если часть средств дает государство, половину, 70%, то, конечно же, нужно постараться найти оставшиеся деньги на закрытие каких-то там призов, проживания и так далее.
Сами бизнесовцы про свою доброчинность скажут не шмат. Допомогу оказываем, але не регулярно, бо нема грошей. Могилевский эксперт у питаниях развития неурадовых организаций Игорь Шары зазначая, восприятие людьми доброчинности попсованное уладой.
Кризис, может быть, отбивается на объеме доброчинных унесков, а то, что нема традиции доброчинности в народе, это еще большая проблема. Коли не быть, то доброчинные гроши сбирались на побудову библиотеки национальной. Доброчинность такая выходит натягнутая, точно зробленная.
Городня. На Городенщине так само у кризис зменшилась колькость фундаторов. Тем не менее, есть тут и поучальные приклады. Информуя Михаил Корневич.
У Зельвинском районном центре коррекционно-развивающего научения и реабилитации зараз поправляют свое здоровье 4 дитяти с тяжкими и шматликими порушениями развития. хвороба Дауна, ДЦП. 30 деткам оказывается комплексная коррекционная допомога. А кроме этого, в районе наличивается 278 деток с особливостями психичного развития, 72 дитяти-инвалиды, которые находятся под наглядом специалистов центра. Зельвинский центр утримывается на бюджетные сроки, але завсёды добро допомагали и фундаторы, яких с початком кризиса поменяло, расповедая мне на месяце директора Спадарини Светлана.
Стало складание. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали. Сейчас 1 червеня, день обороны детей. Вот у нас Special Olympics. Мы написали письма спонсорам, таким, пока чекаем, не знаю.
Спадарина Светлана рассказывает, что, не глядя на кризис, их установе добро допомог приватный предприниматель Спадар Макей. Дал сродки на добрый ремонт. А вось Слонимский дитячий хоспис існует только на ахвирование доброчинных организаций приватных особ. Недавно наша радио рассказала об том, что организации навод не было чем заплатить за коммунальные послуги. Зараз справа трошки изменилась, бо тему подхопило телебачение, и после показанных сюжетов люди и особные организации откликнулись на их проблемы. Каже керовник хоспису Людмила Назарова.
Предприятие есть проблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
Еще один дитячий хоспис у городни так само денежа непосредственно на ахвирование фундаторов. Керовничка Вольга Шульга каже, что працовать они почали с початком кризису, и тому весь час доводится сутыкаться с грошовыми проблемами.
Средний бизнес. Конечно, они кажутся тем, что да, сегодня есть кризис, и нам вельми складано. Так само и буйные предприемцы отказываются в связи с кризисом.
А приватные люди как?
Вельми мало.
Подломачить теперешнюю ситуацию в справе доброчинности «Свобода» попросила барановицкого предпринимателя и активиста Объединенной громадянской партии Миколая Чернауса. Сёлета разом с іншими предпринимателями он двойче организовывал сбор одзення и ласунков для детей-сирот, которые выховываются у барановицких школах-интернатах. Але местные чиновники восприняли эту инициативу без энтузиазму. Слухаем меркование Миколая Чернауса.
Дети нуждаются в нашей помощи, но чиновники любыми путями отказывают, но предлагают перечислить деньги на интернаты. Но мы прекрасно понимаем, что они пойдут чиновникам и предприниматели против перечисления только каждому ребенку лично в руки.
Про экономичную взаимодопомогу пойде гутарка и после выпуску новинов.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках США і Беларусі. Гэта магчымая дапамога беларусам у іх шляху на амерыканскі рынак. Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США распачынаюць беларускі праект. Досвед і новыя ідэі беларускай дыяспары ў сферы бізнеса ў перадачы «Беларускае замежжа» з удзелам беларусаў ў США, Даніі, Нямеччыны, Эстоніі.